Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 23 января 1953 года. Название этой лекции – «Расширенная форма СРП-5, шаг 5, дополнительные техники». Продолжительность записи – 71 минута. Воспроизведено Golden Era Productions. Сегодня 23 января 1953 года. Мы заканчиваем серию лекций о расширенной форме стандартной рабочей процедуры, выпуск 5. И сегодня мы рассмотрим шаг 5. Шагу 5 будут посвящены две лекции. Потому что шаг 5 — это тот шаг, который вас беспокоит, беспокоил и будет беспокоить и расстраивать в дальнейшем на всем протяжении вашей профессиональной аудиторской карьеры. Вы, скорее всего, будете небрежно относиться к шагам 1, 2 и 3, потому что они слишком легкие. Скорее всего, вы сосредоточите свое внимание на шагах 4 и 5, потому что они сложные. Сначала я хочу дать вам оценку процессинга. Вы бы предпочли сделать 500 тета-клиров или 5? Хорошо, тогда аддитируйте кейсы шагов 1, 2 и 3. А потом возьмите кейсы шагов 4 и 5 и посадите их на диету из самоанализа. И пусть они сидят на ней, пока не будут в состоянии пройти шаг 3. А потом высвободите их. Это легкий путь. Я даю вам формулу. Это мое предложение. Во всех этих лекциях содержатся два элемента. Первый — мое мнение. А второй — техники. Не путайте их. Только что я высказал свое мнение. Вы не должны ни в малейшей степени путать меня или мою личность с саентологией. Саентология работает не потому, что так сказал я. Она работает потому, что она работает. Фрейдовский психоанализ работает потому, что так сказал Фрейд. В этом главное отличие. Между прочим, то, что я придерживаюсь мнения, с которым вы не согласны, это еще не означает, что я никчемный человек. Однако это не подтверждает значимость материалов, не обесценивает их. Что здесь истинно? Логики и аксиомы истины. Аксиомы, особенно для Homo sapiens. Основные материалы по выживанию. Динамики, таблицы отношений и техники, которые были представлены в виде стандартных рабочих процедур 1, 2, 3 и 5 выпусков. Четвертая просуществовала лишь часа 3-4, поэтому мы даже не будем о ней упоминать. Так вот, когда мы используем самое главное, что есть в этих материалах, и когда я говорю непосредственно об этих материалах, это имеет под собой хорошую прочную основу, заложенную исследованиями и очень скрупулезными тестами. Очень скрупулезными. Время от времени ко мне подходит кто-нибудь из ваших инструкторов и говорит: «Это работает на таком-то инциденте именно так, как вы сказали. Что ж еще бы?» И не потому, что моя личность обладает каким-то магнетизмом или чем-то в этом роде. А просто потому, что прежде чем что-то опубликовать, я сначала находил этот инцидент тут и там у большого количества людей и в том, и в другом виде. Это была не просто масса оптимизма. Я говорил: «Вот он». А вот мое мнение опиралось на оптимизм. Мне приходилось подбадривать людей на протяжении долгого времени, пока мне не становилось ясно, что они все как один могут это делать. И существует одно данное, которое вы не используете в своей работе, и оно состоит в следующем. Мне плевать, что обо мне думают люди. Так вот, кстати говоря, невозможно быть в хорошей форме и беспокоиться по этому поводу. Итак, если инцидент описан, вы на собственном опыте убедитесь, что он там есть, что он такой и что проходит его так-то и так-то. Вот и все. Вы можете показать мне любой кейс шага 4 или шага 5. И я покажу вам, возможно, это будет так же трудно, как и согласиться с тем, что существует полный трак. Захват тела, электронные импланты и так далее. покажу это не только с помощью иметра. Я могу заставить этого приклира биться в конвульсиях, затронув эти инциденты. У нас был такой случай в Филадельфии. Я начал проходить захват, проводя демонстрацию для всего класса. У нас там был один парень, его кейс увяз и пару лет был в таком состоянии. До этого он не получал хорошего одитинга. И он начал смеяться. Он впал в истерику. Инцидент захвата. Присвоение тела ребенка при рождении. Появился в его поле зрения. И вот он был вне тела, и у него были Соник и видео. Это интересно, не так ли? Понимаете, каждый из вас виновен в краже тела. Это тело не принадлежит вам. Единственная ложь, которая действительно есть на траке. Можно было бы сказать, единственная настоящая истина, которая существует на траке, заключается в том, что там нет ни одного истинного данного. В этом состоит истина, это хорошая истина, истина высокого уровня. Такие понятия, как кодексы правосудия и так далее, опираются на действенность и порождены притворством. И поскольку они порождены притворством, а затем стали чем-то существующим, вы обнаруживаете, что всякий раз, когда люди соглашаются с сложным данным, они начинают очень серьезно относиться к истинности вещей. И чем упорнее они настаивают на истинности чего-то, тем более твердо вы можете быть уверены в том, что это не является истиной. Они могут и не знать, что это неправда. Но суть в том, что если вы проследите ход умозаключений до самого истока, то вы обнаружите, что он ошибочен. Человек постоянно демонстрирует вам, что это тело принадлежит ему. Но на самом деле это не так. Он его крадет. И Фрейд искал вину. И вы хотите обнаружить вину? Тогда посмотрите в глаза правде. Та вещь, с помощью которой человек обладает, украдена им, и он знает, что он ее украл. И кто-то приходит, хватает его и бросает за решетку, или куда-то еще, за то, что он сбежал из усадьбы, прихватив с собой пару чайных ложек. И он впадает в жуткую истерику. Почему он впадает в истерику? Он думает, будто с него спросят за главную кражу, которую он совершил в этой жизни. За кражу Homo sapiens. Похищение человека. ФБР. Федеральное бюро разбоя в Соединенных Штатах. ФБР возвело похищение человека в разряд преступлений, караемых казнью на электрическом стуле. Вы бы обнаружили, что с публикацией этого нового закона ухудшилось, если бы вы были в состоянии измерить это, и если бы вы измерили это. Ухудшилось душевное здоровье населения США. Вы бы заметили, что эти две вещи произошли одновременно. Душевное здоровье населения США ухудшилось, и его чувство безопасности уменьшилось, когда был выпущен закон, в соответствии с которым похищение ребенка карается смертной казнью. Почему? Да потому что каждый похитил ребенка. И они знают, что они это сделали. Именно поэтому они говорят: «Разве это не ужасно? Его нужно убить! Он похитил ребенка, и о, кошмар!» Ведь понимаете это? Тот человек, который орет в толпе громче всех, настаивает тем самым, что он-то уж точно не виновен в этом преступлении, ведь он так яростно его осуждает. Так что обращайте внимание на человека, который орет в толпе громче всех, когда речь идет о похищении детей. Человек, который орет что-то вроде «вздернуть его» и так далее. Вы можете его тихонько отвести в сторону и проагитировать, потому что вы обнаружите, что тот инцидент, по поводу которого он протестует и истерично кричит, находится на поверхности. Это говорит вам о том, что когда-то на траке я был психиатром, не так ли? Что ж, это правда, я им был. Ладно. Следовательно, оценка данных, состояний и ситуаций в МЭСТ-вселенной будет несколько ненадежной. Оценка данных, оценка справедливости и несправедливости, хорошего и плохого, правильного и неправильного, будет опираться на несколько ненадежную логику. И это так. В мире, как отмечалось, нет ни одного обычая, связанного с сексом, который не превозносился бы в той или иной части мира, как то, чем следует быть или что следует делать. В мире не существует аморального поведения, которое не считалось бы высокоморальным в какой-то части мира. Не существует морального поведения, которое не считалось бы аморальным где-то еще. В таком случае, с чем же мы имеем дело? Мы имеем дело с потоками. Так вот, изучая это, вы обнаружите, что в той или иной ситуации всегда есть действия, имеющие обратную направленность, которые вносят беспорядок, поскольку их нельзя предсказать. Иногда они не имеют противоположной направленности, а иногда имеют, и это сильно запутывает людей. Что ж, самое большое замешательство порождается идеей. Есть здравый смысл. Это порождает большое замешательство. Есть здравый смысл. Все убеждены, что существует такая вещь, как здравый смысл. Почему? Вместо Вселенной царит хаос. Она по сути своей замешательство. И человек постоянно протестует против того, что есть замешательство, замешательство, замешательство. И пусть будет здравый смысл, должен быть какой-то здравый смысл. Конечно, он цепляется за то, чего в этой Вселенной нет. На том уровне, на котором существует большинство людей. Понимаете? То, что в этой Вселенной есть здравый смысл, это ложь, причем одна из основополагающих. И вы загоните себя в гроб раньше времени, если будете беспокоиться о том, что в кейсе вашего приклира есть здравый смысл. Или что с помощью здравого смысла вы разрешите кейс. В Q и логиках содержатся основы здравого смысла, которые находятся выше уровня потоков. Стоит вам оказаться на уровне потоков, как вы оказываетесь в области непредсказуемых противоположностей, которые тут же порождают хаос. Энергия течет в обратном направлении. Либо, когда вам нужно, чтобы она текла в обратном направлении, она течет в прямом. И люди это используют, и это называется инженерное дело. Энергетический импульс используется, чтобы делать одно, а вы, позволяя ему делать это, добиваетесь, чтобы он делал что-то другое. И это инженерное дело. Возьмем реку, она стремится течь вниз, а вы хотите возвести на ней дамбу. Тогда вы берете силу, которую использует река, чтобы течь вниз, и с помощью этой силы возводите на ней дамбу. Вы используете то, что она стремится делать, чтобы заставить ее делать то, что нужно вам. И эта хитрость и ловкость в использовании логарифмической линейки и бульдозера называется инженерным делом. Вы выясняете, что энергия не желает быть пойманной в ловушку, поэтому вы ловите ее в ловушку, чтобы потом она внезапно сама себя высвободила. Так работает конденсатор. Если вы обнаруживаете, что нечто не хочет чего-то делать, вы можете заставить это нечто делать это. Такая вот наука. Инженер может разобраться в этом, потому что он имеет дело с энергией в ее чистом виде. Он имеет дело с хаосом в его чистом виде. И он может проложить себе путь через хаос в его чистом виде, используя здравый смысл. И все это кажется ему очень разумным. Это происходит потому, что он знает, что это хаос. А значит, он может сделать хаос предсказуемым и заставить его быть послушным. Он действует на основе кучи соглашений, понимаете? Он спускается сквозь кучу соглашений, существующих на этот счет. И единственное, что ему нужно, это найти ключевую вещь, в отношении которой достигнуто согласие. Становится интересно. Вы используете силу реки, чтобы возвести на ней дамбу. Между прочим, вы можете стать в этом деле экспертом и использовать силу одной реки, чтобы возвести дамбу на другой. Вы можете использовать жизнь для того, чтобы в любой момент вызвать смерть. Возьмите работу тайной полиции. Они всегда берут самую живую девушку, какую только могут найти, чтобы вызвать быструю и преждевременную смерть политических врагов. Милые, большие, восхитительные противоположности. Вы хотите найти в этом здравый смысл? Даже не утруждайте себя этим. Здравый смысл пропадает сразу же, как появляются потоки. И перед вами существо, которое живет за счет энергии. И вот вы ждете, что этот парень будет руководствоваться здравым смыслом. И вы протестуете против того, что его у него нет. Зачем протестовать? Просто примите как данность, что он не обладает здравым смыслом. А затем возьмите и вызвольте его из энергии, и он станет разумным. Вот очень краткая формулировка, но все, что представляет собой хаос, это энергия. Энергия — это хаос. И этот хаос очень быстро разбивается на странные и непредсказуемые шаблоны. Поэтому вы можете взять какой-нибудь общий шаблон и как-то его контролировать. Вы даже можете заставить хаос работать на вас. Именно это и делает инженер. Благодаря хаотичности газа мы имеем равномерное давление в газовом баллоне. А это интересно, не так ли? Я имею в виду, газ распространяется во всех направлениях, и частицы газа сталкиваются с частицами газа, которые сталкиваются с частицами газа, и газ движется во всех направлениях. И инженер смотрит на все это и говорит, как нам привнести смысл в этот хаос? И единственный смысл, который инженер может тут найти, заключается в том, что в замкнутом пространстве давление газа направлено внутрь. И инженер использует это. Он достигает равновесия сил, настаивая на том, что весь хаос должен быть единообразным. И с помощью таких небольших хитрых уловок ему удается как-то выкручиваться и что-то делать с помощью энергии. Что ж, вы не будете делать то же самое с вашим преклиром. Преклир — это энергетическая единица. На самом деле вы стараетесь добиться того, чтобы он перестал быть энергетической единицей. Понимаете? Потому что на самом деле он не является энергетической единицей. Но пока он будет энергетической единицей, он будет оставаться нестабильным, хаотичным и расстроенным. Вместо Вселенной вы можете управлять энергией с помощью принципов, известных в инженерном деле. Но не пытайтесь удерживать своего преклира в области энергии, если хотите, чтобы ему стало лучше. Вытащите его в область постулатов. Что не так с кейсом шага 4 и 5? Особенно 5. Это характерно для пятерки. Он погружен в потоки. Он имеет дело с потоками, рассеиваниями и риджами. Что бы он ни пытался делать, это связано с потоками, рассеиваниями, риджами. Иначе говоря, со сконденсированной энергией. И чем сильнее энергия конденсируется, тем хуже становится преклиру. И он пытается со всем этим жить, он пытается жить за счет этого, он пытается заставить всю эту энергию делать что? Предсказывать здравый смысл. Он пытается сделать из всего этого нечто разумное. Он находится на самом низком уровне неразумности, и он пытается извлечь оттуда разумность. А поскольку это не срабатывает, ему становится все хуже, хуже и хуже. Так вот, для кейса уровня 4 характерно то, что он использует энергию, даже когда думает. Он думает с помощью энергии. Он хочет действовать на раздражительно-ответном уровне. Он как одержимый стремится к автоматизму, но у него все еще есть стремление начинать. А кейс шага 5 еще в большей степени использует энергию, и все у него гораздо более плотное. И первое, что мы можем сказать, так это то, что он очень глубоко погружен в энергию. И что он пытается делать? Он пытается останавливать. Что бы он, по его мнению, не пытался делать, он пытается останавливать. У нас есть общий закон, применимый к техникам процессинга. Что бы ни происходило с преклиром, заставьте его делать это в еще большей степени. Затем уменьшить и взять под контроль. Если он пытается что-то начинать, позвольте ему начинать множество разных вещей. И пусть он начинает их все интенсивнее и интенсивнее, и делает это все больше и больше, а потом пусть он немного сбавит темп. А затем пусть он начинает их все интенсивнее и интенсивнее. А затем пусть он сбавит темп, а потом он вдруг сможет останавливать. Мы научили его останавливать. Он уже на достаточно высоком уровне, так что он поднимется на самый верх и выше и обретет способность останавливать то, что он начал. У кейса шага 5 не очень хорошо с тем, чтобы что-то начинать. А если он что-то начинает? Если что-то все-таки начинается, боже мой, он вне всякого сомнения попытается тем или иным образом это остановить. Поскольку даже если он пытается начать, заканчивается все тем, что он останавливает. А когда он старается останавливать, он обнаруживает, что это начинается. Он застрял прямо в центре противоположно направленных потоков. Когда он хочет что-то начать, что ж, это останавливается. А когда он хочет что-то остановить, это начинается. Он все еще очень логичен в этом. Он все еще логичен. Он полагает, что это логично. Так вот, это говорит нам о том, что между этими двумя произвольно выбранными подразделениями, кейс уровня 4 и кейс уровня 5, есть небольшой диапазон. А именно, начать остановить в достаточной степени сбалансированный диапазон, на котором используются потоки. Да, кейс шага 4 опустится довольно низко, на тот уровень, где он непродолжительное время будет успешно думать с помощью потоков. Он будет также с успехом делать это немного выше шага 4. Но этот успех будет кратковременным, поскольку использование потоков находится ниже на шкале тонов. Использование потоков, например, в мышлении и так далее, характерно для более низких уровней. Так вот, вы не сможете в полной мере использовать гита с кейсом шага 5, потому что кейс шага 5 пытается останавливать. А значит, что произойдет, если вы захотите, чтобы вещи в него входили? Нет, они остановятся. Либо, если он попытается их останавливать, они придут в движение и начнут вести себя очень беспорядочно. Так что первое, чему вам нужно его научить, это тому, что существует стабильность и что что-то будет происходить так, как он скажет. И кейсу уровня 5 это принесет большое облегчение. Что-то происходит, поскольку он сказал, что это произойдет. Понимаете, он практически перестал в это верить. Он использует энергию. Он полагает, что он энергия. И он очень сильно погружен в энергию. И он привык к тому, что он говорит: «Это пойдет направо, а оно идет налево. Это пойдет вверх, а оно идет вниз». Примерно так все и происходит в его жизни. Он говорит: «Что ж, я полагаю, что если я чего-то хочу, то именно поэтому я не могу этого иметь. И просто из-за того, что я чего-то не хочу, я, вероятно, это получу». И это правда. Это правда. Думание с помощью энергии и так далее. Что ж, он пережил это на собственном опыте бесконечно много раз. Происходит обратное. Он говорит: «Я хочу быть хорошим». Не успевает он и глазом моргнуть, как обнаруживает, что делает что-то плохое. И он говорит: «Я не должен делать этого». Точно, он это делает, не так ли? Так вот, безусловно, вы могли бы сказать, что кейсы шагов 4, 5, 6, 7 глубоко погрузились в энергию. Они подчиняются энергии, а не она им. Мы опустились ниже уровня хорошего контроля. Их контролируют сильнее, чем они пытаются контролировать. Но поскольку они по-прежнему живы, они все еще пытаются контролировать. Они не сдались. Человек не начнет сдаваться, пока не окажется кейсом шага 6. А когда он становится кейсом шага 7, он уже сдался. Но он все еще жив. И, конечно, он безумен. Он совершенно безумен на уровне 7. Так вот, ключ к кейсам шагов 4 и 5 содержится в одной фразе, которую вы найдете в книге с таблицами. «Исцелите преклира от применения потоков к чему бы то ни было». Вот и все. Я имею в виду, что все решения и все техники для работы с четверкой и пятеркой объединены этой строчкой. «Исцелите преклира от применения потоков». Что ж, это можно сделать несколькими способами. Первый способ, который мы используем, имея дело с пятеркой. Показать ему, что что-то происходит, потому что он сказал, что это произойдет. И, кстати говоря, его это сильно заинтересует. Вы поразитесь тому, насколько сильно человек заинтересуется, если вдруг обнаружит, что что-то простое происходит лишь потому, что он сказал, что это произойдет. И вы просто поднимаете его выше по уровням и работаете с ним до тех пор, пока что-то действительно не начнет происходить, лишь потому, что он сказал, что это произойдет. И это черное пятно. Контроль над черными и белыми пятнами. Вы поднимаете его до такого уровня, когда он говорит: «Сейчас черное пятно появится на стене, и, ей-богу, оно там появляется». Так вот, он может подняться на такой уровень несколькими способами. Есть еще один метод. Скажите ему, чтобы он получил идею о том, что рядом с ним стоит кто-то другой, кто помещает черное пятно на стену. И зачастую человеку удастся сделать это с помощью кого-то другого, если он не смог сделать это сам. И время от времени ему будет удаваться смакапить кого-то. Такой туманный концепт, который едва ли можно назвать макапом. И он скажет: «Да, сейчас тот человек помещает черное пятно на стену, потому что я вижу это пятно». Здорово, здорово. Что ж, если он может смакапить концепт человека, который помещает черное пятно на стену, и он знает, что тот человек это делает, потому что теперь он видит это пятно, значит, он может видеть черное пятно, не так ли? И к тому же он может поместить черное пятно на стену. Так вот, ему нужно научиться заставлять черное пятно появляться и исчезать. И вам нужно также, чтобы он научился заставлять белое пятно появляться и исчезать. Вам нужно, чтобы он научился увеличивать и уменьшать черное пятно, увеличивать и уменьшать белое пятно. Поначалу его макапы будут весьма концептуальными и прозрачными. Но если вы будете заниматься с ним и дальше, в какой-то момент он почувствует необыкновенное облегчение. Что-то происходит лишь потому, что он говорит, что это произойдет. Между прочим, поначалу, когда человек обнаруживает это, у него появляется большое презрение к мест-вселенной. Это очень интересно наблюдать. Вот он идет по улице, он чувствует себя по какой-то причине немного подавлено, и вдруг он говорит «бац!» и помещает черное пятно на автобус или на что-то в этом роде. Оно там. Он убирает его оттуда. Весьма довольный самим собой, понимаете? Он... Что-то произошло, потому что он сказал, что это произойдет, и ничто не может помешать этому. Так вот, это большой скачок вперед. Это прорыв в кейсе шага 5. Так вот, существует множество техник, с помощью которых вы можете улучшить состояние пятерки. Для пятерки можно также использовать некоторые техники шага 4, но здесь они будут менее эффективными. Вы стремитесь добиться того, чтобы преклир перестал использовать потоки. И один из способов заключается в том, чтобы показать преклиру, что его самого не обязательно должны контролировать потоки. Общий взгляд на жизнь пятерки можно охарактеризовать следующим образом. Он хочет быть ценным, и он хочет, чтобы люди считали его ценным. Насколько ценным что-то может стать? Оно может стать плотным. Так вот, какой-нибудь кейс шага 5, вступив на путь преступлений, проявляет противоположные устремления. Он хочет стать настолько малоценным, насколько это возможно, что практически одно и то же. И насколько же малоценным он может стать? Опять-таки плотным. В самом низу шкалы, так же, как и в самом ее верху, вся идея ценности является просто суждением, которое определяется постулатом. Иначе говоря, ценность — это нечто, в отношении чего кто-то вынес решение, что оно является ценным. Вот и все. Кто-то, вероятно, мог бы научить целое общество тому, что нужно молиться на кусок угля. В Риме был один парень, который как-то раз убедил людей в том, что деньги нужно делать из железа. У них не было средства, с помощью которого можно было бы осуществлять обмен, поскольку они не могли возить с собой эти железные монеты. Они были слишком большие, эти огромные железные монеты. Это было средство, с помощью которого осуществлялся обмен. Он хотел отучить их использовать деньги. Для этого он сделал деньги слишком тяжелыми, чтобы их невозможно было перемещать с места на место. И, конечно, экономика этого маленького сообщества развалилась. Она развалилась, и все остальное тоже развалилось. Поскольку при всем при этом... Он пытался и дальше жить в сообществе, которому было необходимо средство обмена. Иначе говоря, он пытался заставить людей продолжать существование посреди энергии, не используя энергию. Это глупо. Точно так же будет глупо с вашей стороны брать кейс шага 5 и пытаться подлатать его с помощью потоков. Вы пытаетесь отучить его использовать потоки, посадив посреди общества сообщество людей, которые используют потоки. Решением в данном случае будет тета-клирование. Вот почему положение дел так сильно меняется, когда кто-то выходит из головы и начинает использовать постулаты на процессах шага 2. Это вытаскивает их из потоков. Это позволяет им выбраться из них. Так что вам нужен самый прямой, кратчайший путь, позволяющий кейсу шага 5, застрявшему среди потоков, выбраться на тот уровень, на котором он будет создавать постулаты. Создавать постулаты и жить, используя постулаты, а не потоки. Когда пятерка становится... Я полагаю, что фашизм находится где-то в самом низу уровня 4 и, вероятно, где-то в самом верху уровня 5. Однако он идет криминальным путем. Понимаете, там внизу может быть два пути. Есть люди, которые пытаются быть ценными, и люди, которые пытаются быть настолько малоценными, иметь настолько низкую ценность, насколько это возможно. И те, и другие будут находиться на одинаковом уровне, как кейсы. Так что не расстраивайтесь из-за этого. Именно поэтому кейс шага 5, если он стремится быть очень хорошим и очень ценным, зачастую считает себя очень деградировавшим и ни на что не годным. И вот почему какой-нибудь преступник, типа красавчика Флойда, вдруг заявляет, что он знаменитый преступник, что он убивал полицейских и все такое прочее, и поэтому стал очень знаменитым. Теперь это, пожалуй, единственный способ стать знаменитым. Как бы то ни было, к сожалению. В последних интервью, которые он давал в тюрьме, он продолжал говорить, что он хороший парень и что он просто пытался устроиться в жизни. Вот, кстати, одна из его выходок. Однажды он увидел влюбленную парочку в машине и застрелил обоих. Беспричинно. Они даже не были вооружены. Но он хороший парень, который пытался устроиться в жизни. Понимаете? Он был глубоко убежден, что он хороший парень. Однако настоящее его побуждение, которое определяло все его действия, заключалось в том, что он стремился продемонстрировать обществу, что он ни на что не годится, что он помеха для общества. Так вот, конечно, поскольку кейс шага 5 действует на основе потоков, он будет полагать, что он хороший парень. Так вот, кейс шага 5, который стремится быть хорошим и знает, что он стремится быть хорошим и делать хорошие вещи. Что он будет думать? Он будет думать, что он ни на что не годится и что он на самом деле помеха. И это, пожалуй, первое, что вы узнаете о кейсе шага 5. Если вы начнете выяснять, что у него творится внутри, вы обнаружите, что он совершенно уверен в том, что он деградировавший человек. Он ни на что не годится, он никому не приносит добра. И что если он что-то и сделает, то это неизменно обернется вредом. Однако он пытается не допустить этого. Что ж, такова главная особенность потоков. Человек стремится быть хорошим, он оказывается плохим. И это очень сильно проявляется в кейсе уровня 5. Самое плохое, что вы можете в таком случае сделать, это поддержать веру такого человека в то, что потоки имеют ценность. И одна из первых ошибок, которую вы можете допустить, это показать ему, что процессинг потоков дает хорошие результаты и что с помощью потоков можно проходить что-то в процессинге. Это покажет ему, что потоки имеют ценность. Я вижу по вашим лицам, что когда мы рассматривали процессинг создания, мы упустили из виду этот момент. Именно поэтому процессингу создания отдается такое огромное предпочтение, когда мы начинаем работать, в частности, с кейсами шагов 4 и 5. О, боже! Потому что если начать проходить инциденты с кейсом шага 5, то первую пару-тройку инцидентов вы пройдете без проблем, но не успеете вы и глазом моргнуть, как кейс шага 5 укрепится в своей вере, что прохождение потоков имеет для него ценность. Он и так был в этом убежден. И именно от этого убеждения вы должны были его избавить. Так что вы показали ему новую область, в которой потоки имеют ценность. И, следовательно, вы сделали его более оперированным, чем он был раньше, поскольку вы продемонстрировали ему, что потоки нужно использовать. Где? В процессинге. Да, я упустил этот момент раньше. Так что не смотрите на меня с таким удивленным и оскорбленным видом. Эти данные стали известны лишь когда начал появляться этот новый материал. Я не думаю, что это нанесло кому-то особый вред. Но это остановило продвижение нескольких кейсов шага 5. И они остались там, где они и были. Пятерки. Вы агитируете пятерку и начинаете проходить с ним реальные инциденты. На самом деле его расстраивает не прохождение реальных инцидентов, а потоки. Вы показали ему, что потоки имеют ценность. А он в этом и так все время был убежден. Вы просто подтвердили его точку зрения. И почему же теперь потоки ценны? Потому что их можно использовать, чтобы проходить инциденты, которые он... Бога ради, единственное, что содержится в этих инцидентах, это скопление энергии и потоки. Таким образом, понимаете, вы продемонстрировали ему, что инциденты имеют ценность. Так вот, он инстинктивно пойдет в этом направлении, потому что он на самом деле живет на этом уровне. Он находится на том уровне, где он хочет использовать энергию. Энергия имеет огромную ценность. Но энергия контролирует его. Он думает, что если он что-то съест или сделает что-то в этом роде, то полученная им энергия принесет ему много пользы. Он живет за счет энергии, 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 энергии. Получение энергии. Так вот, он уже переступил черту. Он больше не верит, что он может расходовать много энергии. Он полагает, что любая энергия, которую он использует, должна быть им получена извне. Сначала она должна быть получена, а потом он сможет ее израсходовать. Он в этом убежден. Так вот, кстати говоря, человек может быть убежден в ценности потоков, но при этом не быть кейсом шага 5. Но если это так, то он еще молод. «Ему этого не избежать», — сказал он мрачно. Так оно и будет. Вот как деградирует молодежь. Прекрасный широко открытый кейс у человека в 15 лет превращается в чертовски закупоренный к 25 годам. Безусловно, в 15 лет у него уже была идея о том, что нужно получить энергию, чтобы иметь ее, использовать и что-то делать. Даже чтобы думать, нужно использовать энергию. И это убеждение сводит с ним счеты и превращает его в то, что мы называем кейсом уровня 5. Он убежден в необходимости и ценности энергии. Он убежден в том, что существует ценность. О, он еще как в этом убежден. Зачастую он оказывается экспертом по части ценностей. Вы идете посмотреть на эксперта, который работает на большом текстильном предприятии города. И вы спрашиваете, кто сейчас у вас эксперт по стоимости товаров? Они представят вас человеку, который является пятеркой. Именно так. Бац! Неизбежно. Вы приходите в исправительный дом и спрашиваете, я имею в виду тюрьму, и спрашиваете, кто у вас тут лучше всего разбирается в кражах со взломом? Кто является специалистом, хорошим специалистом по кражам со взломом? Или кто у вас тут скупщик краденого? И так далее. И они отведут вас в какую-нибудь камеру и представят человеку, который является кейсом уровня 5. Ценность. Ценность для них превыше всего. Это действительно так. Это страшно, потому что ценность — это притворство. Однако у нас есть понимание общего положения вещей, и мы знаем, что такое ценность. Ценностью может быть что-то очень плотное или что-то огромное. А что-то, что не обладает ценностью? У нас есть точное определение этих понятий. Я надеюсь, вы обратите на это самое пристальное внимание. Не что-то, что бесполезно, а что-то, что обладает отрицательной ценностью. Что-то, чего вы бы не захотели иметь ни при каких обстоятельствах. Либо огромное, либо очень плотное. Я хочу, чтобы вы это как следует поняли. Что-то, что обладает огромной ценностью, является либо огромным и открытым, либо очень плотным. И это вовсе не что-то, что обладает отрицательной ценностью, что является помехой и так далее. Так вот, то, что является помехой, представляет собой нечто совершенно иное. Это что-то огромное или очень плотное. Либо одно, либо другое. Ну, конечно же, ведь не существует такой вещи, как ценность. Вся ценность чего бы то ни было определяется вашим постулатом. Так вот, ценность на самом деле не имеет к этому никакого отношения. Но вы припишете. Вы увидите, что Приклир приписывает ценность, ориентируясь на эти два фактора. Что-то должно быть либо огромным, либо очень плотным, чтобы быть ценным. А чтобы что-то было опасным или малоценным, или чтобы что-то было помехой, оно должно быть либо огромным, либо плотным. Преклир не видит разницы между плотной вещью, которая обладает отрицательной ценностью, и плот. Он согласился с другими людьми в том, что бриллианты ценны, а то-то и то-то не является ценным. Он создал из всего этого большой культ, понимаете, что что-то очень плотное. У него есть названия различных вещей. Однако, если бы вы взяли дикаря, который не знает всех этих соглашений, показали ему все эти вещи и спросили, что имеет ценность, вы бы увидели ту же реакцию, какую вы могли бы увидеть у филиппинцев, когда им показывают какой-нибудь фильм. Вы показываете им американский вестерн. Вы устанавливаете небольшие экраны в этих джунглях, отовсюду приходят филиппинцы и смотрят эти фильмы под открытым небом. И американцы, которые это видели, приходили в большое недоумение. Те американцы, которые приезжали туда и показывали фильмы. Потому что филиппинцы всегда приветствовали не тех героев. Они совершенно не могли правильно оценить происходящее. Никто их не учил этому, понимаете? Тут нужно быть чрезвычайно осторожным. Вы должны говорить людям: «Вот, смотрите, это имеет ценность, а это нет». Если вы повторите это достаточно много раз, то они в конце концов с вами согласятся. Так вот, некоторые вещи не обладают ценностью, поскольку они редко встречаются. Понимаете, того-то и того-то не хватает, поэтому мы это не используем. Мы используем что-то другое. Было бы просто замечательно, если бы мы могли использовать в производстве то-то и то-то. Но этого слишком мало. И поэтому вот это тоже сойдет, так что вот это мы и будем использовать. Мы могли бы сказать: этот товар чрезвычайно ценен, потому что его очень мало, и поэтому он очень ценен, потому что его мало. И мы могли бы также сказать: это просто не обладает ценностью, потому что это редкость. Вот что я имею в виду. К этому времени вы уже, конечно, должны понять, насколько рассудительным является кейс шага 5. Понимаете, их необходимо обучить тому, что имеет ценность. Так вот, если таких людей обучить тому, что имеет ценность, то одни поймут это одним образом, а другие — другим. И они будут двигаться то вперед, то назад. Так вот, чтобы получить что-то ценное, кейс шага 5 очень часто приобретает что-то, что не обладает ценностью. Либо, если он приобретает что-то, что не обладает ценностью, он будет говорить людям, что оно является ценным. Либо, если он приобретет что-то ценное, он в конце концов осознает, что оно не обладает вообще никакой ценностью. Такое любопытное проявление у него имеет место почти на каждом шагу. Когда он что-то приобретает, то он обнаруживает, что это бесполезная вещь, как только она оказывается у него. Иначе говоря, он просто принимает противоположное решение. Он работает до полусмерти, кидая уголь. Или пишет. Переписывает письма красивым, аккуратным почерком. Или что-то в этом роде. Делает что-то, что вызывает у него отвращение, чтобы скопить немного денег. И когда он скопит эту сумму денег, он просто настолько... Он делал все это, чтобы купить большой корнибиль. Он покупает этот корнибиль, и вы думаете, что, затратив на это столько сил, этот человек будет... Конечно, он его покупает, неважно, в каком состоянии тот находится, или что-то в этом роде. Он знает, что корнибиль ему не нужен и что в нем нет ничего хорошего. У него постоянно меняется представление о ценности. Что ж, конечно же, ценность изменяется, поскольку то, чего не существует, всегда может измениться. Мест-объект не обладает таким качеством, как ценность. Существуют разные мнения по поводу ценности мест-объекта. А кейс шага 5 увязал все это с потоками. Таким образом, я надеюсь, что все это звучит для вас совершенно бессмысленно. Поскольку если это звучит совершенно бессмысленно, однако если вы будете работать, чтобы получить что-то, и получите это, что ж, вы посчитаете свое приобретение очень ценным. И на какое-то мгновение, непосредственно перед тем, как это попадет вам в руки, эта вещь представляет для вас большую ценность. А вслед за этим теряет ценность. Или же вы постоянно стараетесь не иметь чего-то, поскольку вы знаете, что это опасно, а затем, заполучив эту штуку, что ж, вы знаете, что она очень ценна. Да, что ж, у меня есть веская причина, чтобы иметь эту штуковину. Она очень ценная, ее очень трудно достать. И так далее. Между прочим, вы обнаружите, что некоторые люди поступают так с болезнями. Они не хотят заболеть чем-то, они не хотят заболеть этим, и они беспокоятся об этом и беспокоятся об этом. А затем в один прекрасный день они заболевают этим и говорят: «Ну, ничего страшного, я получу за это пенсию». И у них появляется корыстный интерес иметь эту болезнь. Что-то в этом роде. Человек будет делать то же самое с инграммами. Он скажет: «Что ж, мне нужны эти инграммы, потому что они объясняют, почему я...» Просто удивительно, сколько логики используется на уровне 5, чтобы объяснить необъяснимые вещи. Такие люди используют логику в огромных количествах. На самом деле большинство философов были пятерками. Нет ничего более обманчивого, чем логика, основанная на потоках. С их помощью можно доказать все, что угодно. 10 000 рыцарей отправляются в крестовый поход на Святую Землю и гибнут там. Чтобы доказать что? Что 10 000 рыцарей, конечно же, могут отправиться в крестовый поход на Святую Землю и погибнуть там. Что ж, это потому, что Святая Земля имеет ценность. Почему она имеет ценность? Что ж, там очень много земли и очень много драгоценностей. Люди сейчас пишут потрясающие книги, в которых говорят: «Люди отправлялись в крестовые походы из-за богатств, которые были в Святой Земле, и ими руководил лишь один мотив — урвать кусок земли и драгоценности Святой Земли, и больше ничего. И это настоящая причина крестовых походов. Поэтому рыцари туда и отправлялись». Другие говорят: «Ну нет, это неправда, на самом деле. Это был какой-то высокий мотив. И они отправлялись туда по другим причинам, и... Зах!» Человек будет... Если вы видите, как два человека колотят друг друга, то знайте, что обычно они начинают колотить друг друга по следующей причине. Все дело в ценности, которая была приписана чему-то, и в отношении которой у них возникли разногласия. У них возникли разногласия по этому поводу. И их разногласия заключались в следующем. Один считал что-то ценным, а другой говорил, что это лишено ценности. Один говорил, это логично, а другой говорил, это нелогично. И забавно, что ни то, ни другое не является логичным. Следовательно, кейс шага 5 будет делать вот что. Он придет и выдаст вам. Вы всегда сможете узнать кейс шага 5. Вам не стоит беспокоиться о том, что вы не сможете узнать тяжелый случай пятерки. Он приходит и выдает вам расчеты по поводу своего кейса. И вы тут же понимаете, что это 5. Его кейс логичен. О, чушь. Он нелогичен. Он никогда не был и никогда не будет логичен. Это именно то, что с ним не так. Его кейс кажется ему логичным. Понимаете, все это потому, что... И так далее. Именно таким образом и действовал фрейдозис. Это заболевание появилось в 1894 году. Это было новым заболеванием. Фрейдозис. Он работал потому, что какой-то человек захотел взять ответственность за приписывание ценностей. И он сказал: «Смотрите, все дело в сексе. Вот и все». И люди ответили: «Слава Богу, нашелся кто-то, кто авторитарно взял ответственность и сказал, что же не так. Все дело в сексе. А? Ух ты, бог ты мой, ха, замечательно, это просто здорово». Мы, конечно, иногда подозреваем, что это не совсем соответствует истине. Но именно поэтому мы и отстаиваем, как одержимые, что это истина. Тексты, написанные с авторитарных позиций, имеют тенденцию прекращать исследования. А прекращенные исследования приносят не больше пользы, чем любая другая деятельность, которая уже не ведется. И именно поэтому фрейдовский психоанализ перестал развиваться. Он перестал развиваться главным образом, потому что в нем отдельному расчету была приписана такая огромная ценность. А он должен был продолжать свое развитие. Он должен был двигаться дальше. Он должен был продвигаться вперед, потому что у них имелись некоторые базовые механизмы, которые были истинными и которые работали. Если бы они просто пошли дальше, не настаивая на приписывании ценности чему-либо, и сказали: «У нас есть некоторые механизмы, кое-какой материал, который позволяет нам работать. И этот работающий процесс позволил получить тут и там такие-то результаты. А что, если мы посмотрим немного пристальнее и выясним, почему мы постоянно получаем такой результат?» Они бы выяснили, что этот работающий процесс дает результаты, потому что он приводит к тому, что люди перестают приписывать ценности. Кто-то грызет ногти. Он годами холит и лелеет эту дорогую его сердцу привычку. Он не хочет, чтобы кто-то еще знал об этом. И в один прекрасный день он кому-то говорит: «Вы знаете...» Между прочим, Преклир расскажет вам еще кое о чем. Вы видите Преклира, у него затравленный взгляд. Вы проводите ему парочку сессий, и вдруг он делает вам это жуткое признание. А после этого становится совершенно свободным, испытывает спокойствие и облегчение по поводу всего этого. Вы недоумеваете, почему так произошло. Да потому что вы не дали ему оплеухи. Многие годы он знал, что он приписывает ценность. Это настолько ужасно, что если бы он кому-нибудь когда-нибудь об этом рассказал, ему бы дали оплеуху. Вот и все. Если бы люди узнали о нем это, они бы его просто уничтожили. А вот тут есть какое-то человеческое существо, которое об этом знает, но ничего не происходит. Так что он может изменить свое мнение о ценности этого. До сих пор он никогда не подвергал этого проверке, чтобы выяснить, имеет это ценность или нет. И вот он проверяет это. Есть ли у этого ценность? Нет, у этого нет ценности. Так что он... облегчение, вот и все. Так вот, если человек приписывает большую ценность каким-то видам деятельности, тому, сему, или если он приписывает большую ценность каким-то объектам, или если он приписывает большую ценность тем или иным видам энергии, то, к сожалению, вы имеете дело с пятеркой. Он будет логично рассуждать о своем кейсе, и именно от этого его следует избавить. Как бы часто я этого не повторял, невозможно повторить это слишком много раз. Пятерка обладает ярко выраженными особенностями. Он иногда к вам приходит какой-нибудь преклир с кейсом шага 5 и дает вам 5-6 машинописных страниц. И все это его мысли о собственном кейсе, которые посетили его с тех пор, как он был у вас в последний раз. И вы должны все это прочитать. А в следующий раз он принесет вам другие мысли о своем кейсе. Он решил, что все дело в другом, и он хочет, чтобы вы все это прочитали. И он... Фух! Вы стараетесь поспеть за ним? Что ж, давайте посмотрим на то общее, что здесь есть. Что не так с этим парнем? Что не так с его логикой? Логика — это ассоциации. Он ассоциирует слишком сильно. И ему нужно сделать логичным что-то, что таковым не является. Если бы он осознал, что это нелогично, то, вероятно, в этот момент он бы исцелился. Если бы он осознал, что что-то действительно может быть нелогичным, его состояние стало бы намного лучше. Так вот, задумайтесь на мгновение вот о чем. Если бы кейс шага 5 понял, что бывают ситуации, которые не поддаются объяснению, то все его логические выкладки просто рассыпались бы. Именно это и сделает процессинг создания. Он лишен логики. Просто проводите этому человеку самоанализ, и он в конце концов начнет видеть нелогичные вещи. Конечно, между строками самоанализа нет логической связи. Там нет логики. Это разрушает взаимосвязи. Между макапами нет никакой логической связи. И вы в конце концов уничтожите этот равномерный поток бессмыслицы, который он называет логикой. Вы просто понаделаете кучу дырок в этой логике, и поток прервется, и после этого Преклир не будет рассуждать об этом логически, и ему станет лучше. Он поднимется по шкале тонов, и вы сможете вытащить его из тела. Он находится в теле, потому что приписывает ценность. Он приписал телу такую большую ценность, что сам он никак не может существовать, потому что он знает, что он бесполезен, а тело полезно, и он — тело. Что же может быть более нелогичным? Так что он приписывает ценность всевозможным телам. Но очень часто он оказывается в таком состоянии, что не может макапить, так что вы не сможете проводить с ним гита, и с помощью гита исцелить его от нехватки тел и так далее. Так вот, этого можно достичь другим способом. И прямо сейчас я собираюсь в общих чертах рассказать вам об этой технике. Я сказал, что ценностью является что-то либо сильно уплотненное, либо огромное. Так вот, это, если мы посмотрим на самое дно шкалы тонов с уровня теты. Оно плотное. Обладает ли оно ценностью или нет? То есть бесполезно. Дно шкалы тонов плотное. Поскольку то, что у нас тут есть, опять-таки не потому, что это логично, это произвольно приписанные номера, показывающие определенную направленность или цикл действий. И когда мы используем этот набор правил, чтобы ориентировать кейс, мы получаем конкретный результат. И этот результат представляет собой вот что. Человек вырывается из энергии. Он управляет пространством и энергией, использует их и создает их с помощью постулатов. Именно это мы и делаем, понимаете? Мы стремимся получить такой результат. И нет ничего менее логичного, чем серия постулатов. Вам не обязательно делать постулаты логичными. Быть может, нет никаких причин для того, чтобы на ступеньках перед входной дверью сидела белая кошка с веткой астралиста во рту. Вы увидите, что к порогу будут подходить люди и смотреть на эту белую кошку, особенно если она будет неживая. Это статуя с веткой астралиста во рту. И они будут придумывать всевозможные причины, по которым на ступеньках перед входной дверью сидит белая кошка с веткой астралиста во рту. Так вот, если вы завяжете ей на хвосте голубой бант, вы практически уничтожите 50% проходящих мимо людей. Потому что все должно быть логично, а это нелогично. А если вы назовете само это место «голубой бык» и поставите статую этой белой кошки с веткой астралиста во рту и с голубым бантом на хвосте, люди сойдут с ума. Что ж, с ума сойдут только те, кто погружен в энергию. Ребенок, который еще не погряз во всем этом, будет чувствовать себя очень свободно. Он еще не узнал, что его тело чрезвычайно ценно. Его еще в этом не убедили. И у него не произошло включение на этот счет. У него пока что все это отключено. Он идет мимо и говорит. «Смотрите, голубой бык. Вы знаете, это потому, что тут белая кошка, а это белая кошка, потому что у нее в зубах ветка астра...» Он просто определяет таким образом местоположение, вот и все. А может быть, он не утруждает себя даже этим. Вы не можете заставить детей определять местоположение при помощи всего этого. Ему этот психоз не интересен. Это нелогично. Кейс шага 5 нужно исцелить от необходимости видеть во всем смысл. Так вот, высоко, высоко вверху шкалы тонов, где-то в районе уровня постулатов, вы сможете увидеть взаимосвязь соглашений и тех вещей, которые привели к ним. Так что время от времени, если вы будете агитировать кейс шага 5, опираясь на логику, если вы просто будете проводить ему процессинг по потокам, и если вы сотрете несколько инцидентов, вы будете получать результаты от случая к случаю. Некоторые из ваших пятерок будут неожиданно приходить в превосходное состояние. Ведь что вы сделали? Находясь вот на этом высоком уровне шкалы тонов, вы внезапно выбили у него из-под ног цепь соглашений, из-за которой у него появилось убеждение, что он должен использовать энергию. И вы просто бум! И все это разлетелось на кусочки. И он оказался в превосходном состоянии. Вы посмотрите на этот кейс и скажете: что ж, этот кейс находился где-то на вот этом уровне шкалы тонов, он вел себя так-то и так-то, поэтому каждый кейс должен вести себя подобным образом, так что давайте-ка проходить этот инцидент в аудитинге у каждого кейса. Забудем обо всех неудачах и не будем обращать на них внимания, а будем принимать в расчет только эти отдельные успехи. Что ж, Понимаете, здесь существует одна штука более высокого уровня. А именно. Выбив у него из-под ног, вы время от времени достигаете нужного результата. Вы избавляете приклера от привычки использовать энергию, выбивая у него из-под ног то или иное соглашение. Вы избавляете его от этой привычки не потому, что вы прошли с ним и стерли какую-то инграмму. Вы это понимаете? Дело не в этом, не так ли? Вы исцелили его, потому что вы избавили его от привычки использовать энергию. Просто так уж получилось, что вы зацепили ту комбинацию в кейсе, которая может быть доступна в любом кейсе, но, как показывает опыт, недоступна. Просто так уж получилось, что вы зацепили ту комбинацию соглашений, которая заставила его использовать энергию. Эта комбинация оказалась доступна, она распалась и стала видна как на ладони. И вы нанесли по ней удар, и ваш приклер вдруг снова начал использовать постулаты и перестал использовать энергию. Он в хорошей форме. Да, это так. Ну вот что вы сделали. Вы избавили его от привычки использовать энергию. И вы использовали лишь один из методов, который срабатывает лишь на некоторых кейсах. Вы просто использовали лишь один метод, который позволяет избавить от привычки использовать энергию. Просто так уж получилось, что вы устранили какое-то конкретное соглашение. И так уж получилось, что это избавило его от привычки использовать энергию. И вы получили такой результат. Потому что вы имеете дело с человеком. Вы можете сказать сходу, что если человек тонет, и вы кидаете ему ведра со всякой всячиной. В некоторых ведрах соль, в некоторых вода, в некоторых что-то еще. Вы просто бросаете и бросаете ему ведра со всякой всячиной, понимаете? Что ж, если вы набросаете ему достаточно всего, если вы достаточно быстро набросаете ему достаточное число ведер с солью, вода станет достаточно плотной, и он не утонет. Но вы не можете рассчитывать на это. Возможно, вы будете бросать ему ведра с водой. Возможно, вы будете бросать ему ведра с солью, а возможно, с водой. И тут либо пан, либо пропал. Оба эти метода спасения утопающего довольно неудобные. Оба эти метода довольно неудобные. И вы не можете быть уверены, что вы вытащите. Понимаете, вы имеете дело с критической точкой в этом кейсе. Парень дошел прямо до этой точки. Он все еще может использовать логику и сводить концы с концами. Он все еще может использовать энергию и сводить концы с концами. Он по-прежнему убежден, что энергия — это хорошая штука, и он по-прежнему знает, что она опасна. И в нем поднялся весь его трак. Всех его может быть. Понимаете? В какую же сторону вы качнете чашу весов? Что ж, если бы вы, как аудитор, могли посмотреть на весь его трак, не будоража его вопросами, то вы смогли бы определить, с какой стороны черты находится приклер и что именно вам нужно сделать. И позвольте мне заверить вас, вам пришлось бы действовать весьма точно. Вам нужно было бы провести очень хороший одитинг, и вы должны были бы быть в состоянии видеть трак, не будоража его. И если бы вы знали в точности, что необходимо убрать, чтобы разорвать эту цепь соглашений относительно энергии, бац! Тогда любой кейс быстро поднялся бы по шкале. И это достигается с помощью стандартной процедуры 1950 года. Но, боже мой, вы и впрямь должны быть экспертом, чтобы помочь любому из таких кейсов преодолеть этот барьер и подняться на более высокий уровень. Вы должны знать, что вы делаете, чтобы разбивать контуры, делать то, делать все и в достаточной степени разгрузить кейс, чтобы добиться нужного результата. Мне ужасно не нравится, что я должен говорить вам это о стандартной рабочей процедуре 1950 года. Оказалось, что лишь несколько аудиторов, к сожалению, я был среди них, работали с помощью фактора К, еще один фактор, который имеет к этому отношение. Иначе говоря, вы как бы пинком заставляете человека выбраться наверх. Вы поднимаете его наверх с помощью энергии, энтузиазма или чего-то еще. И вы можете просто брать людей за шкирку и поднимать их на выше этого уровня бытия, на котором они утопают в энергии, утопают, так сказать, в объектах и так далее. Вы поднимаете их на уровень беззаботности, на котором они могут действовать, И, вероятно, не меньшую роль, чем все остальное, играет здесь ваше собственное отношение. Так что с этими техниками связан этот фактор. Я пытался обнаружить такие вот факторы, и именно поэтому мне пришлось продолжать исследование. Я знал, на что я способен. Я не знал, на что способны аудиторы, и у меня ушла еще парочка лет на то, чтобы выяснить это. Так вот, поэтому, ради всего святого, давайте не будем заниматься теми техниками, которые требуют от аудитора такого уровня суждения. О да, виртуоз. Если аудитор настоящий виртуоз в этом деле, он может это делать. Да, безусловно, безусловно. Он в достаточной степени привносит сюда фактор К и достаточно хорошо чувствует пациента, делает то, делает все и так далее. Это может сделать и психоаналитик. В мире существует лишь несколько психоаналитиков, благодаря которым эта профессия продолжает существовать. Почему? Потому что они делают просто потрясающие вещи, даже не зная, что они делают. Люди приходят и видят этого человека, который находится в ужасном состоянии. Этот человек приходит на прием к такому психоаналитику, и по той или иной причине психоаналитик говорит, а потом, и парень чувствует себя хорошо и уходит, и на том и конец. Тогда кто-то говорит, психоанализ работает, ведь взгляните на доктора Бумбума. Он исцелил огромное количество людей. А кто-то другой приходит и говорит, понимаете, у вас должна быть определенная способность чувствовать людей. И дианетика работает потому, она работает только потому, что у Хаббарда есть эта способность чувствовать. Остальные аудиторы, только у некоторых из них есть эта способность. Это так. Так оно и было. Так и было, когда мы работали с действительно тяжелыми кейсами и так далее. Тогда, судя по всему, требовался этот дополнительный компенсирующий фактор. Там присутствовало понимание, и дианетика никогда не притворялась, что она является чем-то еще помимо понимания существования. Однако техника применения требовала определенного на... Теперь этого не требуется. Теперь этого не нужно. Теперь требуется лишь более или менее прямой подход. Сначала появляется доказательство, теории, а лишь затем появляются техники. Это естественно. Итак, давайте посмотрим на кейс шага 5. Он находится в критической точке. Кейс шага 5 не удавалось с легкостью приводить в порядок с помощью старых техник. Там требовался настоящий аудитинг. Там требовался такой же аудитинг, какой предоставляют лучшие представители психоанализа. Какой-то волшебный взмах руки, и человек внезапно выздоравливает. Это не означает, что психоанализ дает результаты. Это означает, что человеческое существо иногда дает результаты, работая с другим человеческим существом. Так вот, вы не располагая этими рабочими процедурами, мы в саентологии не сражаемся с этим фактором. Мы его победили. Мы теперь используем нечто очень надежное. Мы работаем с такой техникой, которая, если ее более-менее механически применять к кейсу, позволит человеку преодолеть барьер и выйти на тот уровень, на котором он будет пользоваться постулатами, и на котором он будет жить, используя постулаты, а не энергию и объекты. И у нас есть техники, которые позволяют это сделать. Уровень 5 — это критическая точка. И, следовательно, на шаге 5 мы должны применять эти техники осторожно. Мы должны применять их очень скрупулезно. И мы должны точно знать, что мы делаем. Мы стараемся избавить человека от привычки использовать энергию. А если мы будем использовать энергию, чтобы избавить человека от привычки использовать энергию, то обычно он опустится на более низкий уровень, чем 5, и окажется на уровне 6. Именно поэтому с кейсом шага 5 вы не должны, насколько это в ваших силах, проходить инциденты. Потому что иначе состояние человека будет исправляться. А иногда нет. Вам не нужно, чтобы в технике присутствовали такие «может быть». Вам вообще не нужны никакие «может быть». Вам нужно знать, что если вы сделаете то-то и то-то, произойдет то-то и сё-то. И что это такое? Это самое строгое требование, какое только вы можете предъявить к технике. И помимо него существует еще одно требование. Давайте сделаем это быстро. мы уже давно могли тем или иным образом вытаскивать кейсы шага 5. Однако нас интересует то, насколько быстро мы можем это делать. Именно это и делает стандартная рабочая процедура выпуск 5, расширенная форма. Она вытаскивает кейс шага 5 и кейс шага 6, который быстро становится кейсом шага 5. И мы хотим избавить таких людей от идеи, что они должны использовать поток энергии, и от привычки использовать энергию. И таким образом мы поднимем их на уровень 4, потом мы поднимем их до шага 3, до шага 2, до шага 1. И мы не хотим, чтобы на это уходило 18 тысяч часов. Поэтому я постараюсь рассказать вам об этой технике во второй части нашей вечерней лекции. Давайте сделаем перерыв.